Отец, я благодарен Тебе за Твое помазание, которое пребывает с каждым из нас лично. И мы верим, Отец, на основании Твоего Слова, что помазание Твоего, которое мы приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании, ни в каких способностях, ни в каких возможностях Божьих. Мы верим, что в Нем мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Отец, прости нам во имя Иисуса, если мы были хоть чем-то невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Прости, если мы хоть чем-то ограничивали Твой Дух, препятствовали Твоей силе. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, помоги, дай направление мыслям, дай направление словам. Помоги правильно понять, правильно принять и Духом истины Своей наставь каждого из нас на истину Твою. Дай направление каждому из нас в правильном понимании всего, о чем мы будем сегодня слышать. И мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас помазание Духа премудрости и откровения да помазывает каждого присутствующего и входящего. Мы принимаем, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим, больше того, о чем мы помышляем. В помазании Святого Духа мы принимаем прямо сейчас. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Мы благодарны Тебе за ту силу, которая прямо сейчас формирует ход мыслей, слов и действий. И мы верим, Иисус, что там, где Дух Господень, там свобода, и мы принимаем свободу. Свободу от всякого рабства во всякой форме его проявления. Мы принимаем свободу от невежества, от тьмы мудрости земной, душевной, бесовской. И мы просим Тебя, формируй ход наших мыслей, ход наших слов. Мы принимаем, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Мы благодарны Тебе за действие Твоей силы. Мы верим, что мы не останемся прежними. И мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за сегодняшний урок. Мы верим, что прямо сейчас на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи и духа нищеты, да не будет во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы верим, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, запишите, сегодня у нас 28-й урок по счету. Сегодняшняя тема называется «Уразумейте первосвященника». Очень интересная и важная тема для всех состоящих в завете с Иисусом. В основном, если вы общаетесь, особенно с новообращенными, то иногда общаясь с ними, создается такое впечатление, что после чтения Нового Завета все они думают, что Иисус просто сидит, одесную Отца, уже спустя 2000 лет сидит и ждет, пока месть Его тела, верующие в Него, займут свое место. В Церкви Божией я имею в виду после Вознесения и все, что дальше предстоит. То есть Иисус просто сидит и ждет. И такое представление бытует у многих верующих. Поэтому Иисус сидит, ждет там, а они сидят, ждут Иисуса здесь. То есть каждый в каком-то ожидании. Во всяком случае, я не знаю, сталкивались с таким вы, но я с таким сталкивался. То есть, когда я покаялся, спустя какое-то время ко мне такое пришло понимание, что мы должны его ожидать, сидеть и ожидать на земле. И в этом наше ожидание. Приводить людей к покаянию и тоже занимать ожидания, их приводить к ожиданию, и мы сидим, ждем Иисуса. Вот такая позиция была в свое время у меня. И эту позицию подкрепляли. Но слава Богу, что это было недолго. По ходу того, как я прислушивался к одним материалам, к другим, у меня сформировалось четкое, ясное представление, что в Библии записано два периода служения Иисуса.
два периода. Первый период служения Иисуса, так называемое земное служение Иисуса. Это время, когда Иисус пребывал на земле, и оно описано в Евангелиях Нового Завета. Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Это служение Иисуса по завету Авраама и закону Моисея. Именно в этот период Иисус пришел исполнить закон. Именно в этот период своего служения Иисус открывал статьи Нового Завета, формируя основание и прокладывая связь между своим будущим небесным служением. То есть это настолько масштабное служение, земное служение, что в основном у людей формируется такое представление, что Иисус просто пришел спасти. Нет, спасение это один из моментов. Но Иисус формировал глобальный план, потому что земное служение открывало доступ к небесному. Поэтому первое, скажем так, первый этап служения или первый период служения – это земное служение Иисуса по завету Авраама и закону Моисея. Второй период служения Иисуса – так называемое небесное служение Иисуса, сидя одесную Бога Отца, описанное и начинается с книги Деяний до книги Откровений. Так называемое новозаветное служение Иисуса, в котором Иисус осуществляет обещанное им в своем земном служении. То есть после того, как Иисус вознесся, служение Иисуса не закончилось, а как раз только началось и начало набирать силу. Это очень важно понимать. Я потому что говорю, что многие верующие, они думают, что Иисус там какими-то своими делами занимается, а нам здесь нужно просто заниматься какими-то своими делами. На самом деле все не так. Почему такое представление в основном у европейских христиан? Потому что христиане, которые иудеи, или которые больше понимают традиции и обряды еврейского народа, они знают, что служение священника, оно не заканчивается. Священнические отношения, священник, первосвященник, оно осталось. Другое дело, что сейчас это все в одном лице. В лице Иисуса. Потому служение священника, первосвященника, оно не закончилось. Сейчас это все в лице одной личности. Просто для европейского хода мышления у нас больше это связано с какими-то другими формами. Для иудеев понятно, что ничего не закончилось. То есть после своего вознесения Иисус не прекратил служить. После своего вознесения теперь тем, кто на земле через Иисуса, через Господа Иисуса, доступно то, что находится в Царстве Небесном, а Иисусу в Царстве Небесном, через тех, кто находится на земле, его последовать, доступно все, что находится на земле. Вы понимаете вот эту связь? Нам через Иисуса доступно все, что находится в Царстве Небесном, а Иисусу в Царстве Небесном доступно все через нас, что находится на земле. Именно на основании этого знания Иисус в свое время дал нам такие слова. Матфея 18:18. «Истинно говорю вам, все, что свяжете на земле, будет связано и на небе. И все, что разрешите на земле, будет разрешено и на небе». Этот стих относится к базовым стихам формирования связи земного с небесным служением Иисуса. Поэтому взаимодействие между небом и землей, оно сейчас совершается. Другое дело, что многие верующие не знают об этом взаимодействии, поэтому они думают, что они на земле и небеса, если прореагируют на что-то, то это хорошо. Нет, связь есть прямая. Первое, что особенно хочется отметить, в земном служении Иисуса, что оно неразрывно связано с Его небесным служением. Так как если бы не то, что Иисус делает сейчас в Своем небесном служении, то все, что Он бы сделал в земном, было никому не надо. Еще раз повторю. Все, что Иисус сейчас делает в Своем небесном служении, является обеспечивающим все то, что Он положил в основание, все то, что Он привел в действие, все то, что Он сделал на кресте, это все обеспечивающее служение. Если бы не его небесное служение, все, что он сделал на земле, было бы просто никому не надо. Просто никому не надо. Оно бы не имело должного эффекта. А Иисус сейчас сидит одесную Отца, одесную славы Божией, осуществляя все то, что Он пообещал, привел в действие и исполнил на земле. Поэтому всякий, кто сейчас принимает все то, что Он сказал на земле, тут же соединяется с Ним в Его небесном служении. Тут же. Другое дело, что в основном верующие думают, что просто соединились, а что вы в основном соединились с Богом. Да, вы соединились с Богом, но Иисус является священником своего народа. И Он представляет нас перед Богом. И наши молитвы, когда они приходят Богу во имя Иисуса, они приходят как от Иисуса, потому что Он посредник. Вы не можете стать между Богом и Иисусом. Он посредник. Поэтому все молитвы идут через Него, во имя Его, через Него. Но это как бы уже другое служение Иисуса. Земное служение Иисуса от рождения до вознесения является основанием Его небесного служения. Все, чему Иисус учил, все, о чем проповедовал, является связующими нитями земли с небесами. Сделав все необходимое на земле, Он вознесся, чтобы осуществлять все сказанное им на земле. Все сказанное. Вот почему вы можете смело брать каждое Его обетование во имя Его, крепко держаться этого обетования, зная, что верен обещавший. Это очень важно. Хорошо. Почему мы так делаем на это ударение? Потому что в реализации призвания, которое у вас есть, и не зная о связи с небесами, реализовать призвание почти невозможно. Почему? Потому что призвание человека – это ежедневные задания от Господа. Ежедневные. Призвание не связано только с одним названием. Допустим, если Бог призвал человека быть адвокатом, Бог каждый день будет давать ему задания. Потому призвание – это задание от Господа, которое человек должен получать каждый день. И они каждый день новые. Каждый день получает задание. И если человек не знает о служении Иисуса, то он думает, что он просто сидеть должен и ожидать каких-то благоприятных, какого-то благоприятного времени, что что-то ему откроется, и, возможно, он начнет что-то делать. Нет. Служение Иисуса каждый день, значит, получать задание придется вам каждый день. Это очень важно. Поэтому без знания того, что он делает сейчас, как он служит сейчас, в чем именно он служит сейчас, достигнуть послушания в исполнении призвания почти невозможно. Сегодняшнее служение Иисуса в реализации призвания является основным, так как каждое призвание имеет свои задания. Второе, что очень важно отметить из небесного служения Иисуса, так это то, что само по себе служение, оно невидимо для наших глаз, но оно записано в Новом Завете. Помните, в одном из уроков о духовных законах мы отмечали такое правило. Если ты чего-то не можешь видеть, если ты чего-то не чувствуешь, не обоняешь, не осязаешь, тебе важно все об этом знать. Потому что знание становится глазами твоей души. Поэтому вы не видите небесное служение Иисуса. Вы не видите Иисуса в служении. Но вы видите записанное это в Завете. Потому изучая Его служение в Завете, у вас формируется на душевном уровне, на уровне ума, представление о том, что Он делает сейчас. Зачем? Во многом это поможет вам, чтобы ваша молитвенная жизнь не представляла собой в молитвенной комнате монолог. А был что? Диалог. Он же живой, и он служит. Поэтому должен быть диалог, а не монолог. Второе, это чтобы быть послушным Божьему плану. Вы должны знать, что он делает. Третье, чтобы пребывать в общении с ним. Потому что он вообще разговаривает. Я знаю, что для многих это сложно понять, что он разговаривает. Но он разговаривает, он вообще не молчун. Братан, тогда почему, когда я с ним разговариваю, он молчит? Потому что ты ему рассказываешь, что ты хочешь. Спроси у него, какая Его воля.
И четвертое, чтобы не зависеть от происходящего в мире сем. Очень важно знать, что Он делает сейчас. Итак, нам, как участникам Нового Завета, очень важно знать, что Иисус делает сейчас, будучи помазанным первосвященником, Господом, ходатаем, адвокатом, посредником, обеспечителем. И пошли-пошли. Мы, конечно, будем рассматривать первосвященническое служение Иисуса, потому что первосвященническое служение Иисуса во многом связано с молитвами, во многом связано с исповеданием уст, которые являются процессом формирования. Поэтому мы будем сегодня рассматривать первосвященническое служение Иисуса. Именно первосвященническое. И начнем с послания к Евреям, 2 глава, с 14 по 17 стих. То есть, как вы сами понимаете, что первосвященническое служение Иисуса, о котором мы сейчас будем говорить, небесное служение Иисуса, оно во многом является формирующим. Поэтому взаимоотношения, которые формируются в молитвенной комнате, вам важно очень осознавать, что эти взаимоотношения с действующим небесным служением Иисуса, когда вы входите в молитвенную комнату, вы входите буквально к Нему в офис. Если вы так подойдете к этому вопросу, вы входите в офис, чтобы получить задание, чтобы узнать, что делать, что исправить, что куда внести, что откуда вынести, с кем поговорить. Вы заходите в офис. Если у вас не формируется такого представления, то, естественно, выходя из офиса или выходя из своей молитвенной комнаты, вы продолжаете думать, о чем заняться. Хорошо, Евреям 2 глава с 14 по 17 стих. Начинаем формировать основание для сегодняшнего урока. А как дети причастны плоти и крови, то и Он, то есть Иисус, также воспринял оное, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. То есть Иисус пришел избавить от рабства. Зафиксировали себе в голове. Ибо не ангелов воспримет Он, но воспримет семя Авраамова. Посему Он, Иисус, должен был во всем уподобиться братьям или человеку, чтобы быть милостивым и верным первосвященником. Что значит первосвященник? Мы еще будем говорить. Перед Богом. Для умилостивления за грехи народу. То есть из этого стиха, который мы как же положили в основание, очевидно, что Иисус, как первосвященник, стал умилостивлением за грехи народа. Следовательно, Он должен был пролить или принести свою кровь в небесное святое святых и поставить печать на документе искупления. Это тоже очень интересная сама по себе мудрость, отображенная в послании к Евреям. Читаем Евреям 9 глава, с 11 по 12 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большую и совершенную скинию, нерукотворную, то есть не с такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Конечно, апостол Павел, говоря о скинии, он ссылается на книги Ветхого Завета. Но Иисус, учитывая, что первосвященнику нужно было входить каждый год, то Иисус вошел один раз. Если священнику нужно было входить каждый год во святилище и приносить жертву за грехи народа Израиля, то в Писании написано, что он один раз вошел во святилище. Принести один раз. Это тоже очень важный момент. Позднее, когда Иисус вошел на небеса, Он воссел по правую руку Отца и начал другое служение, непрекращающее служение первосвященника. Вот об этом мы сейчас и начнем говорить. Итак, начнем изучение служения Иисуса как первосвященника. Первосвященника своего народа. Хорошо. Евреям 3 глава с 1 по 2 стих. Напоминаю вам, рассматривайте это учение практически, потому что вся молитвенная жизнь связана непосредственно со служением Иисуса как первосвященник. Если ваши молитвы минуют это служение, то это не молитвы, а просто ваши слова и ничего больше. Потому что служение Иисуса как первосвященника – это и есть служение, осуществляющего ваши молитвы. Поэтому будьте внимательны, потому что эффективность ваших молитв зависит именно от понимания этого аспекта небесного служения Иисуса. Итак, Евреям 3 глава с 1 по 2 стих. «Итак, братья святые, и сестры, конечно, тоже, участники в небесном звании». А ну напомните мне, какое небесное звание? Дети. Это небесное звание. Дети Божьи. Участники в небесном звании. Уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисей, во всем доме его. Итак, смотрите, апостол Павел употребляет здесь интересное слово «уразумейте», которое буквально означает «сосредоточьте свое внимание на этом служении». Вы должны получить откровение о первосвященническом служении Иисуса. Вы должны получить откровение и иметь ясное представление в своем уме о том, кого Бог помазал и поставил быть первосвященником. Из этого стиха мы можем сразу отметить три важных момента для себя в изучении служения Иисуса как первосвященника. Первый. Бог послал Иисуса, а не люди. Это очень важно. Бог послал Иисуса, а не люди. Второе. Бог помазал Иисуса, а не люди. Тоже очень важно. И третье. Иисус верен тому, кто его послал и помазал. Иисус верен только одной личности. Это удивительно сама по себе мудрость, потому что много теорий существует вне понимания этого вопроса. Иисус верен только одной личности, Отцу, а значит верен и Его Слову. Вот здесь есть прямая связь. Заметьте, кто возлюбил мир? Бог. Там не написано Иисус. Потому что некоторым кажется, что Иисус пришел для них. Нет, в первую очередь Иисус пришел, потому что Бог возлюбил мир. Усвойте это раз и навсегда. Иисус пришел в послушании Отцу, потому что Бог возлюбил мир в первую очередь. Это развеивает многие иллюзии. Иисус пришел для меня. Да, в какой-то степени да. Но Он пришел, потому что Бог возлюбил тебя. Поэтому тут надо расставить все на свои места. Это рассеивает многие иллюзии. Итак, Иисус верен только одной личности, Отцу. А значит, верен и Его Слову. Иисус верен тому, кто Его поставил и помазал. Иисус послан, Иисус помазан, и Иисус поставлен Богом быть первосвященником слов веры нашей или исповедания. Иисус есть верный, помазанный первосвященник по чину Мелхиседека. Почему в Писании используется слово «чин Мелхиседека»? Как я уже говорил, что Иисус помазан и поставлен Богом быть первосвященником. Особенность Мелхиседека, что его не помазали и не ставили люди. Его поставил Бог. Поэтому особенность Мелхиседека состоит в том, что его никто из людей на священство не ставил. Он поставлен Богом, и все. Бог его избрал, и Бог его поставил. Поэтому, когда используется термин Мелхиседека, это говорит о том, что избранный непосредственно Богом, а не какой-то группой людей. Здесь используется этот термин. Что входит в функции первосвященника? Вот это то, что вам нужно знать. Что делает первосвященник? Он утверждает, осуществляет, приводит в действие, уполномочивает и управляет. Первосвященник наблюдает за тем, чтобы постановления Бога были исполнены. Когда?
когда на их основании действуют и когда к ним обращаются.
Это очень интересное само по себе служение Иисуса. Потому что во многом оно приводит порядок в вашу молитвенную жизнь. Уходит это лишнее многословие. Знаете, как иногда в книжках добавляют много воды. Само событие может быть одно маленькое, но воды столько, что как нырнешь, пока месь вынырнешь, уже и не помнишь, о чем книжка. Вот первосвященническое служение Иисуса, оно имеет конкретику, еще раз повторю, конкретику. То есть от того, что вы можете много красивых слов сказать, это лишь важно для вас, и слава Богу, молодцы. Но здесь есть конкретика, послушайте еще раз, услышьте это. Он утверждает, осуществляет, приводит в действие, уполномачивает и управляет. Первосвященник наблюдает за тем, чтобы постановления Бога, а не ваши, были исполнены, когда на основании их действуют и когда к ним обращаются. То есть основное, что является двигающим первосвященника, это постановление Божье. Или воля Божья, или записанная воля Божья. А не многословие разных слов. Это очень важно усвоить. Не, я не против того, что вы можете войти в молитве и красноречиво славить Бога, хвалить. Это хорошо. Но помните, что небесное служение Иисуса строится не на красноречии вашем, а строится на постановлениях, записанных в Библии. Вот такая позиция. Брат Олег, оно не будет как-то сухо. Причем здесь сухо, не сухо. Здесь есть само служение, которое строится на слове, на записанном слове. И это надо понимать. Итак, Господь Иисус верен Слову Божию. Будьте внимательны. Господь Иисус верен Слову Божию. И Он будет верен любому человеку, который будет применять Слово Божие и поставить Слово Божие на первое место. Вот здесь происходит связь между вами и Иисусом. Иисус верен Слову Божьему. Иисус будет верен любой личности, которая возьмет Слово Божие и поставит Слово Божие на первое место. Брат Олег, а если я отложу Слово Божие, вы тем самым отложили связь с Ним. Слово Божие является связующим звеном с небесным служением Иисуса. Усвоили такую простую дисциплину? Это несложно. Следовательно, что должно быть первое в ваших устах, если вы хотите соединиться с Его небесным служением? Слово. Но это же несложно. Вот почему сатана приложил такие огромные усилия, чтобы спрятать Библию. Чтобы не было связи. Чтобы просто не было связи с небесами. А если у вас нет связи с небесами, то вы здесь сами кочуете по этой земле, ожидая просто, что когда-то что-то возможно изменится. Поэтому небесное служение Иисуса и связь с Ним – это то, что для нас жизненно важно. Очень жизненно важно. Если вы помните из событий, которые произошли в период Октябрьской революции, то заметьте, что в первую очередь захватили революционеры? Средства связи. Потому что если нет связи, происходит что? Неразбериха. Хаос. Сатана делает все, чтобы вы не знали, как соединиться с ним, как соединяться, как поддерживать эту связь. Потому что вы будете копошиться на земле. А что делать? Как что значит? Я что, нету Господа нету? Есть, но я не знаю, что он делает. Может, у него обед? Может, у него сегодня неприемный день? А может, перерыв? А может, он лег спать? А ты не читаешь, что он не спит и не дремлет? Ну как, сегодня же ночь? Это здесь ночь. А в Канаде как раз день. Земля-то круглая. Многие об этом не поняли. Они думают, что они как раз центр земли, и здесь все заканчивается. Нет, земля круглая. Потому Иисус, он не спит и не дремлет. Он всегда находится в служении. В служении ходатая первосвященника. Мы в данном случае говорим о первосвященническом. Итак, Иисус будет верный каждому, кто Слово Божие будет вкладывать в свои уста и поставить его на первое место. Иисус не является верным слезам. Иисус не является верным эмоциям. Иисус не является верным положению тела, какому-то либо зданию или конфессии. Иисус является верным первосвященником Слова Божьего. Потому не место расположения вашего тела будет определять верность Господа вам. И не положение вашего тела, хоть на животе,
будет определять его служение вам. А Слово Божье, которое является связующим звеном со служением Иисуса как первосвященник. Может, я говорю немножко монотонно, постоянно одни и те же фразы, но я вижу, как верующие раз за разом, в то время, когда нужно взять Слово Божье и приступить к престолу благодати, они начинают рыдать, говорить какие-то непонятные слова, рассказывать о кризисе в стране, рассказывать, как им плохо, и как они, если умрут, и они вот это говорят, говорят, а все, что им нужно, взять обетование. А они рассказывают, рассказывают, а он еще об этом знал, еще перед тем, как пойти на крест. Никто ничего нового ему не рассказывает. Зачем ему это рассказывать? Я просто говорю, почему я еще раз так монотонно это вношу, чтобы оно вошло в ваши умы. И когда вы попадаете в какие-то сложные условия, чтобы первое, что было в ваших устах, это обетование, слово. Потому что именно оно тут же соединяет вас с небесным служением Иисуса как первосвященника. Тут же. Хотя, возможно, в ваших умах вы бы хотели еще бы рассказать на минут 15, как тяжело в стране живется. А оно никому не надо. Иисус не является верным словам такого характера. Иисус является верным первосвященником Слова Божия или исповедания обетований Божьих. Хорошо. Если наши слова не в согласии со Словом Божьим, Иисус не обязан быть верным первосвященником в их осуществлении. Если наши слова идут вразрез со Словом Божьим, Иисус не обязан быть верным первосвященником наших слов, неверия, сомнения и все, что с этим связано. Евангелие от Луки, 9 глава, 26 стих написано. «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, или не будет Ему содействовать». Иисус есть Господь и глава Церкви, Он также глава и Господь над болезнями, над немощами, над всеми проклятиями. Он господствует над ними. Это очень тоже важно знать. И они не могут не оставить вас, когда вы говорите во имя того, кто над ними господствует. Но Иисус не может господствовать над ними в вашей жизни, если вы в согласии с болезнями, в согласии с проблемами, в согласии с проклятиями. Брат Олег, подожди, как я могу быть с ними в согласии? Когда вы говорите «мой грипп», «моя простуда», «мой долг», если это ваше, то поймите, Бог ценит и Бог почитает ваш выбор. Если вы выбрали это иметь, то это ваше. Не будьте в согласии, это не ваше и никогда не было ваше. Потому не говорите «помолитесь за мой грипп». Помолиться за что? Чтобы он стал больше, умножился, чтобы он быстрее распространялся. За что? Чтобы он ушел. Так подожди, он твой или не твой? Он мой. Так зачем ему уходить, если он твой? Поймите, тут просто вот есть момент мудрости земной. Он не ваш. И никакого отношения к вам не имеет. Другое дело, что слова, которые говорят люди, они абсолютно не замечают и не слышат их, потому что притупились области мышления в этом вопросе. Иисус есть верный первосвященник слов исцеления, а не слов болезни. Словами болезни вы не приведете служение Иисуса в движение. Поэтому, если вы будете постоянно говорить, у меня то плохо, у меня то плохо, у меня то болит, служение Иисуса не приведется в действие. Заметьте, какую Бог дает рекомендацию слабому для того, чтобы соединиться со служением Божьим. Пусть слабый скажет, что? Я силен. Тем самым слабый дает возможность первосвященнику слов веры начать совершать служение тому, кто сказал, что он силен. Чтобы вы просто понимали, потому что отсутствие понимания во многом приводит к осуждению тех, кто говорят слова веры. А что они постоянно говорят слова веры? Толку с того. Причем здесь толку с того? Мы это делаем, потому что небесное служение Иисуса во многом связано именно со словами веры. Он становится нашим спасителем, когда мы говорим о том, что Он наш спаситель. Он становится нашим исцелителем, тогда, когда мы говорим о том, что Он нас целитель. Когда мы становимся участниками Его служения в нашей жизни, как первосвященника. Когда мы вкладываем Слово веры, Слово Божие в наши уста. Тогда Он утверждает, тогда Он осуществляет, тогда Он приводит в действие, тогда Он уполномачивает, утверждает. Именно тогда Он наблюдает за тем, чтобы постановления Бога были исполнены в нашей жизни. Брат Олег, я никогда не замечал. Поймите, здесь не вопрос замечал. Это служение Господа. Это нужно просто знать, потому что вы этого так не видите. Но есть просто понимание. Вы же не видите ангелов пока. Пока. Потому что наступят такие времена, что мы их будем видеть. И довольно-таки часто. Но пока вы их не видите, они все равно совершают свое служение. А Иисус является военачальником над воинством небесным. Он указывает им. Он дает им указания. Он дает им задачи, постановления. Поэтому вы не видите, да. Но Он это делает. Ваша часть всегда помнить, что связующее звено с небесным служением Иисуса – это слово веры. Совершитель веры. Первосвященник – слов веры, а не слов сомнения, неверия или констатации фактов. Потому Он и сказал, что дадите ответ за всякое праздное или слово, которое не будет соединять меня с вами, будет соединять с кем-то другим. Вот в чем особенность. Не бывает пустых слов. Бывают слова, которые соединяют с кем-то противоположным. Потому что вы всегда словами строите коммуникации с кем-то. И по этим коммуникациям в вашу жизнь что-то приходит. Поэтому либо вы соединены с небесным служением Иисуса, либо вы соединены с служением сатаны. Одно из двух. Вы не можете соединить быть и туда немножко, и туда немножко. Хорошо, я рисую вам картину, чтобы у вас было четкое представление. Вот сейчас мы с вами находимся в этой аудитории. Иисус находится в небесном служении, осуществляя служение по той молитве, которую мы совершили в начале. Потому, возможно, кому-то кажется, брат Олег, почему вы молитесь одной и той же молитвой? А я вас спрошу, почему вы читаете одну и ту же Библию? Потому что, брат Олег, там записано Слово Божие. Потому я молюсь одной и той же молитвой, которая Слово Божие. Зачем мне менять молитвы, если Иисус реагирует на слово веры на основании Слова Божьего? Потому я не меняю Слово Божие, потому что оно не нуждается в том, чтобы его меняли. Я вкладываю в него свою веру, когда я говорю. Я верю, что когда я его говорю, я соединяюсь посредством Слова Божьего с небесным служением Иисуса. Я соединяюсь с престолом благодати, от которого начинает течь сила, помазывающая меня для призвания, и сила, помазывающая вас для принятия того, что хочет сказать Господь. Потому здесь не многословие важно, а вера в записанное Слово Божие. А так как я об этом говорю уже очень давно и молюсь так очень давно, то я вложу в это постоянно свою веру по нарастающей. Потому мне, чтобы возгреться, мне не нужно говорить много слов. Мне достаточно сказать то, во что я уже вложил свою веру. Потому это не много слов, но они уже наполнены верой. Потому что иногда некоторые говорят, брат Олег, ну, а почему вам бы не поменять молитву? Я говорю, зачем, если это Слово Божие? Опять-таки, это не то, что в обвинении вам или обсуждении вам, потому что иногда бывает среди христианских кругов, что в христианских кругах, что молитва должна постоянно меняться. Да, есть вещи, которые должны меняться, но Слово Божие никогда не должно меняться. И если вы молитесь полностью Словом Божьим, то вам менять нечего. Другое дело, вы вчера плакали 5 минут, сегодня вам надо поменять. Плакать 2 минуты в молитвенной комнате. И вообще стремиться к тому, чтобы перестать в молитвенной комнате плакать, а радоваться. Потому что радость Господи – сила наша. Хорошо. Мы с вами разобрали некоторые аспекты, связанные с первосвященническим служением Иисуса. Давайте рассмотрим некоторые практические моменты из периода Ветхого Завета и будем держать параллельно новозаветное служение Иисуса как первосвященника. Возможно, то, что вы слышите, оно немножко туговато вам входит, но так как вы все выросли в бюрократической системе, то в вопросе формальности он начальник, мы подчиненные, вам намного проще вмещать. Ну, мы в такой системе, что слово начальник для нас понятно. Все. Поэтому он начальник, а мы подчиненные. мы те, которые говорим Ему, а Он тот, но говорим на основании уже существующих Его указаний. Не мы даем Ему указания. Расслабьтесь. Мы говорим Ему то, что Он сказал. Как знаете, Бог сказал Моисею, припомни мне. Это не значит, что у Бога плохая память. Это не значит, скажи то, что ты ожидаешь от меня на основании того, что я тебе пообещал. Что я тебе пообещал? Мороженое. Хорошо, так и скажи. Хорошо. Я верю, что вы все правильно понимаете. Потому что в этом нет такой сложности на самом деле. Оно все очень просто и ясно. Когда вы один раз вложите это правильно в свою голову и будете понимать, что ваши молитвы, ваши слова, ежедневные слова. Слушайте, ежедневные слова. Я не говорю сейчас о словах, которые вы делаете серьезное святое лицо в молитвенной комнате и думаете, что ваше святое серьезное лицо, оно приводит небеса просто в восторг. И в радость, наконец-то он сделал серьезное лицо. Ангелы, приступаем служить. Поймите, он был Бог до вашей молитвы. И он до вашей молитвы уже хотел помогать вам. Просто верующие ожидают движения Божьего только после молитвы. А до молитвы его никто не ждет. До молитвы у нас своя жизнь, а у него якобы своя. А тут мы пришли помолились. Надо сделать серьезное лицо. Сказать правильно слова. Сделать правильный акцент, когда нужно сделать ухмурое лицо, как, знаете, смиренное лицо. И оно, конечно, все выглядит смешно, потому что небеса смотрят, думают, ну, удивительно, ну, ладно. Он еще растет, у него еще все впереди. Поправили памперс духовный и пусть себе говорит, ну, давай дальше, сыночек. А они думают, что они там все серьезно. Хорошо. Бог любит нас. Поверьте, никто не будет вас гонять с битой в вашей молитвенной комнате, если вы смешно выглядите. Другое дело, что поймите, что лучше придите к Иисусу, возьмите Его Слово и поговорите с Ним на основании Его Слова. Вам будет намного проще. Намного проще. Брат, это же Библию надо читать. Ну, вообще, да. Учитывая, что этот вопрос был на 4-м году в Господе, то вообще, да. Хорошо. Поэтому многие Библии, они настолько святые, что даже страницы склеены на 4-м году христианской жизни. Не притрагиваются к ним. Хорошо. Не, я верю, что здесь таких нет. Поэтому иногда, когда я с кем-то общаюсь, я смотрю, какого цвета у него Библия на торцах. Если она беленькая, то жизнь его примерно такая же. Хорошо. Итак, переходим, рассматриваем практические моменты. Опять-таки читаем из послания к Евреям, 3 глава. Просто теперь начнем читать полностью эту главу. Итак, братья святые, участники в небесном звании. Уразумейте посланника, первосвященника, исповедания нашего. Вы понимаете, почему апостол Павел вообще об этом говорит. Но, опять-таки, вы должны помнить, это послание к Евреям. Евреи понимали, кто такой первосвященник. Это если бы он сказал римлянам, уразумейте первосвященника, они бы где-то ушли в мыслях. То он знает, что евреи знают, кто такой первосвященник. Но он здесь говорит, уразумейте посланника первосвященника Иисуса. То есть он говорит, что у нас теперь, потому что мессианские евреи, они задавались таким вопросом. У ортодоксальных евреев или иудеев, у них есть первосвященник вон, назначенный там раввин или кто-то. А у нас кто? И он пишет им, уразумейте. Исповедание нашего Иисуса Христа, который верен поставившему Его, как Моисей во всем доме Его. Ибо Он достоин тем больше славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме Его, как служитель для засвидетельства того, что надлежало возвестить. А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, сохраним до конца. Посему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите голос Его, голос Слова Божьего, голос Иисуса, который записан в посланиях и в Новом Завете, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения, в пустыне, где искушали меня отцы ваши, и испытывали меня, и видели дела мои 40 лет».
Давайте немножко заглянем, буквально так оперативненько заглянем, что произошло, как время быстро пролетело, что произошло в пустыне, о которой упоминается в послании к евреям, где говорится о первосвященнике. Вы помните ту историю с книги чисел, где Бог послал 12 соглядатаев в землю обетованную. Но прежде чем послать, Он дал им слово: «Идите и посмотрите землю, которую Я даю вам». У них было слово, слышите? Это слово, причем пророческое, «даю». Все, что им нужно было пойти посмотреть, сказать: «Да, действительно, это земля, в которой течет молоко и мед. Бог истинный и верный. Пошлите и возьмем». Да, они пошли, посмотрели. Да, они пришли и подтвердили. Да, подлинно в ней течет молоко и мед. И вместо того, чтобы ухватиться за это слово, а через слово ухватиться за служение Бога, потому что Бог был тем, кто осуществлял свои слова, вместо того, чтобы ухватиться за слово, а через слово ухватиться за Бога, за Его Дух, за Его силу, они вложили в свои уста следующие слова: «Но в этой земле есть исполины, и эта земля, поедающая живущих на ней, и мы в глазах их саранча, это земля смерти, не можем идти в эту землю». И в Писании написано, что они распускали худую молву или говорили гнилое слово, сеяли гнилое семя. Они говорили слова сомнения и неверия. Что они тем самым делали? Отсоединяли себя от Божьего служения, отсоединяли себя от Бога, от Его участия, от Его влияния и соединяли себя со служением кем-то другим. Сатана является совершителем своих слов или слов страха, которые он сеет на земле. Естественно, что народ Божий, соглядатели, они вложили в свои уста слова страха. И они эти слова вложили в уста многомиллионного народа. Но смотрите, что говорил Иисус Навин и Халим: «Мы можем в нее войти». И вспомните, они и вошли. Они и вошли. Это очень важный момент, потому что когда они сказали «мы можем», они тем самым дали возможность Богу служить им. Я хочу, чтобы вы слышали, как вы даете возможность Богу служить себе, служить через вас вашим детям, служить через вас у вас на работе. Поймите, вы те, кто соединяют служение Иисуса с тем, где вы хотите, чтобы Он служил. Вы строите коммуникации, вы соединяетесь с небесами. Вы же сами молились: «Отче наш, воля Твоя да будет на земле, как на небе». А как вы думаете, она строится? Посредством слова. Посредством слова. Ничего не поменялось. Вначале было слово, и все через слово начинает быть. Ничего не меняется. И мы знаем, что после того, как распускалась худую молву, в 14-м написано: «И подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь, и роптали на Моисея, Аарона, все сыны Израилева, и все общество сказало им: о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей». Бог послушал их выбор и почтил их выбор. И сказал: «Как вы мне сказали вслух, так и сделаю вам, в пустыне сей упадут тела ваши». Это был их выбор. Это был их выбор. Это было их исповедание. И, естественно, все они погибли в пустыне. А Бог пообещал им землю, в которой течет молоко и мед. Но они выбрали умереть в пустыне. Что они сделали? Они отрезали, они отсоединили себя от служения Бога, который утверждает, осуществляет, приводит действие, уполномачивает, направляет. Бог сам наблюдал за тем, чтобы Его слово было исполнено. Значит, куда было вложено, должно было быть вложено Слово Божие? В их уста. Даже если их мозги, даже если их тело говорило все наоборот, они должны были произносить только одно. Либо скотч сказал обетование, слово, и скотч. Раз. И все. И руки связать, чтобы не мог потом отсоединить. И хотя бы какую-то там недельку так выдержать. Написать: «Я в посте,
Некоторым так и надо, потому что при многословии не избежать греха. В Писании написано, что они распускали худую молву и в результате получили то, что они говорили. Об этом и пишет апостол Павел в послании к евреям. «Посему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вас негодовал на оный род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих». Какой есть путь Божий? Слово Божие. Все через Слово начинает быть. «Посему я поклялся в гневе моем, что не войдут в покой мой». Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день. Какими словами наставляете? Словами веры. Да коли можно говорить «ныне», слово «вера» же есть. «Ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом, ибо мы сделались причастниками Христу или соучастниками в Его благодати, в Его служении, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Сохраним. Это ваша часть сохранять, поймите. Народ Израиля не сохранил Слово Божие, которое Бог дал ему. Посему будем опасаться, что когда еще остается обетование войти в покой Его, не остался кто из нас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено. Писание говорит, что Бог послал сынам Израилем Слово, благовествуя мир. Бог говорит: «Мир вам!» Бог не вменяет больше преступлений, Бог не вменяет греха человеку. Если вы приняли Иисуса, то Бог говорит: «Мир тебе!» Еврейское слово «мир» означает целостность. Бог дарует тебе целостность. Целостность, конечно, Духом Божьим, потому что Дух Господень всегда приносит свободу, всегда приносит силу, снимающую бремя, уничтожающую ярмо. Поэтому нам тоже послано слово «мира», слово «свободы» от рабства проклятия. Бог вводил свой народ в землю обетованную. Бог выводил свой народ из рабства и вводил в землю обетованную. И Бог и нам говорит: «Мир вам! Как и вам возвещено», написано здесь. «Возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Что значит растворить верою? Это значит вложить свои уста, говорить и поступать соответственно. Они этого не сделали. Они сказали: «Да, подлинно, но». «Да, он целитель, но не все исцеляются». «Да, он верен, но у них не получилось». «Да, но, да, но, да, но, да, но». И «но» — все. Я всегда слышу, где есть «но», там нет веры. Потому что вера же есть, без всяких «но». Даже если твои мозги не вмещают, и существует 99 примеров, что там не получилось, это не показатель. Помните об этом всегда. Потому что верующие любят рассказывать истории о том, что где-то это не сработало. Но я не где-то. Я вот есть. Для меня небесное служение Иисуса – это для меня. А почему у тех не получилось? Это их личный вопрос. А я верю, что записанное Слово Божие живо и действенно. И оно совершает все то, для чего Бог его послал. А Иисус помазан проследить за тем, чтобы Слово Божие исполнилось в жизни тех, кто это Слово Божие вложил в свои уста. Так Иисус и сказал: «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Он буквально сказал: «Потому что я прослежу с небес». Он сказал это в земном служении, зная, что он будет делать в небесном служении. Имея эту связь и понимание в своем голове, я прекрасно понимаю, как работают молитвы. Поэтому я стараюсь контролировать себя, чтобы то, что я скажу в молитве, после молитвы я ни в коем случае не сказал ничего вразрез. Потому что началось служение. Все уже там ангелы пошли, каждый по своим заданиям, осуществлять то, о чем молился брат Олег. И я не хочу останавливать служение ангела. Брат Олег, и сколько ждать, сколько они там могут заниматься, это уже не мое дело. Мое дело держаться слова веры. А когда все, это Божий промысел, это не моя часть. Хорошо, читаем дальше. Нерастворенная верою слышавших. И прочитаем теперь уже с 10 стиха. Ибо кто вошел в покой его, покой Божий, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог из своих. Итак, постараемся войти в покой он. И как мы входим в покой? Посредством чего? Слова. Слышите? Мы начинаем понимать, что Слово является тем, что открывает небеса. Слово является тем, посредством чего Иисус тут же приводит движение, служение ангелов. И начинается движение. Поэтому мы просто хватаемся за Слово. Итак, постараемся войти в покой, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божие, вы видите, связующее звено с небесным служением Иисуса. Ухватитесь за это, независимо от того, что будут говорить вам ваши мозги, тогда, когда приходит давление. Не позвольте своим мозгам ныть, плакать, рыдать, говорить своими устами все, что вы видите, чувствуете, обоняете, осязаете. Первое, что должно выйти из ваших уст, это вернейшее пророческое слово на ту ситуацию, с которой вы столкнулись. Брат Олег, а если не выходит, то это говорит о том, что чаша твоя не наполнена. Начинай работать. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдного острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет творения, сокрытого от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Слово Божие имеет очи, потому что это Бог. У Бога есть глаза, Писание говорит, если кто не знал. Ему дадим отчет, Слову Божию. Итак, хорошее, слово и так буквально говорит, в сети того всего, что мы сказали выше, имея первосвященника, великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться, как вы думаете, чего? Исповедания. Брат Олег, а я не помню, о чем я исповедовал на прошлой неделе. За что мне держаться? В этом и проблема. Если вы не помните, что вы вчера исповедовали, то, брат Олег, я не помню, что я 10 минут назад исповедовал. Вот в том-то и вопрос. Значит, твердо держись того, что помню. И все. Знаете, большой знак вопроса. Поэтому очень важно, чтобы вы были немногословны. А если говорите, то говорите в соответствии с тем, что сказали прежде. Надо помнить. Конечно, надо помнить. Поэтому надо говорить всегда в соответствии. Учитесь так разговаривать. Я знаю, что верующим еще во многом нужно учиться разговаривать. Но это неизбежно. Почему? Если вы хотите постоянно быть в связи с небесным служением Иисуса, вам придется держаться вашего исповедания. А чтобы держаться вашего исповедания, вам вообще нужно помнить, о чем вы молитесь. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах. Слово «немощах» не говорит о болезни. Не может сострадать нам в том, что мы еще слабые. Еще не знаем, как это что делать. Но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему, да приступаем с дерзновением. О, это сильно. То есть это значит, не будьте как размазнёй. О, послушает он меня, не послушает. Ты дитя Божие, не забывайте о своем звании. Ты не просто приходишь в престол благодати, что тебе насыпали немножко крошечек, слизнул и ушел. Ты приходишь, потому что он папа. А Иисус старший брат. Это первая основная медаль. А вторая, он первосвященник и ходатай, и представляет тебя перед Богом. Брат Олег, то что он стоит от имени моего? Да, ты приходишь к нему во имя его, а он представляет тебя от имени твоего. Я верю, что когда-нибудь вы поразмышляете об этом. Потому что вы должны понимать, что когда вы выходите в молитвенную комнату, то Иисус предстает пред Богом от вас. Брат Олег, он бы слышал, как я молюсь. Он слышит, как вы молитесь. Потому очень часто он просто стоит и молчит. Бо это передавать нельзя. Вообще и нечего пока. Если он это передаст, то небеса прольют сразу дождь с градом. Стоит, молчит. А что ты ничего не передаешь? Пока нечего. А что же он уже там 2 часа говорит? Пусть учится. Вы, наверное, никогда не записывали на диктофон, как вы молитесь. Запишите как-нибудь. А потом, спустя какое-то время, месяц-два, послушайте. Вы будете очень удивлены.
Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати. С какой целью? Давайте посмотрим, с какой целью. Чтобы эта цель получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.
Небеса на вашей стороне. Небеса на вашей стороне. Но единственное, что небеса не будут строить какие-то другие коммуникации. Небеса строят коммуникации посредством Слова Божьего. Небесное служение Иисуса как первосвященника – это служение Слова Божьего. Поэтому я рекомендую, пересмотрите во многом то, как вы строите молитвы. Если ваши молитвы не основаны на Слове Божьем, то извините меня, я думаю, что разве что по милости Божией Бог будет в какие-то процессы вмешиваться. А так, это будет, конечно, проблемный вопрос. Поэтому пусть ваши молитвы будут немногословны. Я сейчас говорю о молитвах, когда у вас есть какие-то вопросы и нужды. Я сейчас не говорю о молитвах, когда вы просто приходите к престолу благодати и хвалите Господа. Я сейчас говорю о молитвах, когда есть нужды. Аминь. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за то, что небеса так близки. Они вообще на нашей стороне. Потому нам не нужно упрашивать небеса. Нам просто нужно приходить к ним по их правилам и строить отношения по их правилам и ничего не придумывать. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое небесное служение. Мы знали, что верен обещавший на основании Слова Божьего. И мы просим Тебя, Иисус, прости нам всякое невежество. Прости нам всякое малодушие, неверие и сомнение, которое мы допускали в своих молитвах. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Иисус, помоги нам и дальше учиться строить отношения с Твоим небесным служением, как первосвященника слов веры. И мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты всегда учишь свой народ, свое наследие. И Ты хочешь, чтобы мы были эффективными гражданами Твоего Царства. И выполняли Твою волю во всей полноте, без всякого недостатка. И мы верим, Иисус, на основании Твоего Слова, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты трудишься над каждым из нас. И мы верим, что Ты помазан и поставлен Богом Отцом для того, чтобы каждый из нас выполнил волю Божью во всей полноте и без всякого недостатка. Мы благодарны Тебе, Иисус, мы принимаем это. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое небесное служение и за то, что мы никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь.